Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Яндекс оценивает движение в городе в 3 балла. Кажется, что толком-то никто, видимо, и не возвращался с первой части длинных праздников, потому что сейчас вы можете с ветерком выскочить из города, если собираетесь. Затруднений нет, небольшие затруднения на Минке и Можайке, но потом поедете. Новая Рига едет хорошо, Ленинград тормозит традиционно, но на Савихинское шоссе здесь подтормаживает. МКАД, внутренняя сторона между Каширским шоссе и Варшавским шоссе. Там ДТП, поэтому постоите. Внутренняя сторона МКАДа также стоит перед Ярославским шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение в районе Шарико-Подшипниковской улицы съезда. Также затруднение в районе Большой Филевской улицы, проспекта Маршала Жукова и в районе Марьиной Рощи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Макрон допустил отправку французских войск на Украину после просьбы Киева. Это тема номер один. Блумберг написал, что возвращение релокантов способствует укреплению экономики России. Печалится по этому поводу Блумберг. ООН оценивает траты на восстановление сектора газа в 30-40 миллиардов долларов. И в конце поговорим про творческих людей, потому что вот Анастасия Ивлеева очередное интервью дала, опять оправдывается по поводу голой вечеринки, и будем говорить на тему того, ждут ли в принципе от представителей творчества какого-то исправления, покаяния и так далее. В «Умных парнях» у нас сегодня адвокат Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию «Экономист» дал он большое интервью, заявил, что не отказывается от своих слов о возможной отправке войск на Украину, однако для этого вначале должен рухнуть фронт и поступить запрос на ввод войск со стороны самого Киева. Также он утверждает, что многие европейские страны теперь разделяют позицию Франции по этому вопросу. По мнению Эммануэля Макрона, страны Запада слишком долго колебались, определяя собственные рамки дозволенного в военном конфликте. Сейчас же, по его словам, на кону стоят как вопрос европейской безопасности, так и авторитет Запада. Исключая прямую военную интервенцию, считает Эммануэль Макрон, Европа ослабляет себя. Иван Коновалов сейчас будет с нами на связи, он военный эксперт и политолог. Иван Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот прочитав это интервью Макрона, у меня, честно говоря, двоякое впечатление. То есть, с одной стороны, он говорит, что если что, мы готовы, но кажется, что он дает понять, Киеву никогда не позволит просить помощи у Франции, а Франция, в общем-то, не против, если Киев не попросит помощи, потому что хочется нагнетать, но участвовать не хочется.
Вы знаете, во-первых, если Киев будет предпринимать какие-то шаги подобного рода, он это будет, естественно, согласовывать, прежде всего, с Вашингтоном, ну и отчасти с Лондоном. Поэтому роль Парижа в этом смысле, она, знаете, как говорится, ваш номер 16, вместо буфете. Поэтому Макрон прекрасно это осознает, он знает, что он может говорить любые безответственные заявления, потому что сам военно-политический процесс будет идти все время помимо него.
Зачем он это делает?
Ну, во-первых, вы видели, как встречали Первомай в Париже? Что там про все происходит?
Ну да, да.
Страна вообще это на грани очередной, очередная революционная ситуация. Французам это не впервой. И учитывая вообще все события, которые накрыли большую Европу, экономический кризис, украинский вопрос, и все это вкупе, и абсолютно безответственное поведение Макрона, кстати, который является наследником Оланда, который тоже был абсолютно безответственным. То есть политический процесс, как внутренний, так и внешний, превратился в довольно большое бедствие благодаря двум президентам. Так что, чтобы привлечь внимание к своей персоне, чтобы показать, что он что-то вроде Наполеона, как ему кажется, он готов на вот такие безответственные шаги.
Так Иван что, Павлович, а не может...
Вот, стоит ожидать и дальше такого.
А не может ли быть такого, что заявление Макрона – это не совсем блеф, это попытка зондировать реакцию Москвы?
Да нет, вы знаете, он прекрасно знает, какова будет реакция Москвы.
А какая? А вот здесь вопрос, какая будет реакция Москвы?
Если говорить по поводу Макрона, то, в принципе, Российская Федерация просто не замечает этого политического клоуна.
И ну, это, не знаю, Песков
это,
реагировал.
Это никак не входит. Ну, как иначе должно быть? Ну, естественно, это все-таки заявление. Но то, что за его заявлениями никогда не будет действий, а если, когда речь идет о французских военнослужащих, которые действительно есть на территории Украины, но это люди с очень неясным статусом.
Наемники. Часть,
которые там Нет, это не наемники. Это не наемники. Большая часть, которая там погибла, это французский иностранный легион. Иностранный легион является частью французской армии. Они не являются наемниками. Но большинство из них не являются гражданами Французской республики. Вот это и есть нюанс. То есть эти люди, это вот убили снайпера, мы накрыли известного французского снайпера, но он вообще-то итальянский гражданин. Да? Ну, то есть, да. Вот вы видите, какой нюанс. Он с легкостью может послать таких людей туда, потому что это не французские граждане, никто ими заниматься не будет. Когда возникнет вопрос, за что погибли французы
Иван
на территории
Павлович,
Украины.
Ну, допустим, абстрагируемся от того, что это говорит Макрон, у которого проблема, но ему хочется лидерства в Европе и так далее. Если без лирики, формально, украинский фронт может пасть. И, соответственно, в Европе звучат такие заявления, что если украинский фронт падет, то это пошатнет вообще там европейское лидерство, лидерство Запада как таковое, и надо будет с этим что-то делать. А вот надо будет с этим что-то делать. Это действительно войска какие-то вводить? Брать под контроль какую-то часть Украины, чтобы там остановить Россию, например, или что?
Нет, в идеальном варианте это уже план, который... так или иначе прорабатывается не сообща, правда, в недрах Евросоюза, но в НАТО это, очевидно, уже прорабатывается точно. Занятие некой части территории, западной части территории Украины для того, чтобы дальше как бы российские войска не шли, вот этот кусок оставить, который они займут без, естественно, любых эксцессов по отношению к российской армии. Это они вообще не рассматривают.
То есть прийти в Киев, например? Ну, условно.
Киев вряд ли. А вот во Львов есть такие задумки в Польше, например. А Польша член НАТО. У Венгрии тоже есть свое видение по поводу тех территорий, которые населяют украинские венгры. А у Румынии тоже. Ну, в Румынии, знаете, у нее вообще... Она большая любительница подсуетиться в конце процесса и отхватить территории, будучи при этом не участником процесса. Это такая политическая история для Румынии. Так что таких любителей вот этой ситуации очень много. Никто ни в коем случае не рассматривает ситуацию прямого столкновения. Этого они боятся как черт ладана. Поэтому там всякие заявления того же Зеленского или Киева по поводу попыток прямого втягивания НАТО в конфликт, они этого избегают. Вот такой вариант они рассматривают, это безусловно. Другое дело, что в Европе даже Макрон, даже Риши Сунак, даже Штольц осознают одну простую вещь. А все политические задачи и политические вопросы, которые возникают вокруг вот этого украинского вопроса, да, решаются на поле боя русскими войсками.
Понятно. Спасибо большое.
Все остальное уже не важно.
Спасибо большое, Иван Павлович. Вас благодарю. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт и политолог. 7373948. Вашу точку зрения я готова выслушать. То есть вы считаете, что, например, Макрон зондирует почву? Зондирует, как будут в Москве реагировать на это? А Макрон действительно предлагает, все-таки рассматривает всерьез варианты отправки французского контингента, но ждет подкрепления со стороны других стран. Ну, то есть, условно, как было с Украиной? Украина бравурно начала, думая, что вот-вот поляки вступятся, западники вступятся, они вступаются. Потом Украина смирилась, и Зеленский говорит, мы воюем за вас, дайте нам только оружие и деньги. Теперь войск откровенно не хватает, фронт постепенно дырявится, ослабевает. И, соответственно, для европейцев встает проблема. И, может быть, поэтому Макрон ждет, что Сунак, соответственно, там итальянцы, немцы и другие страны там, лидеры других государств будут, соответственно, говорить, да-да-да, если Киев попросит, мы тогда, наверное. Или же все-таки это такое вот очень обтекаемое интервью, то есть он вот и немножечко здесь, и немножечко там, и еще вот туда залез, что, конечно, мы готовы в принципе, но если Киев попросит. Но в принципе мы против того, чтобы Киев просил, потому что тогда нам придется, а нам не хочется. Ну, как-то, как про Макрона теперь говорят, человек, который позиционирует себя как, значит, политик с линии стратегической двусмысленности. Вот, вспомнила. А собираться они будут для чего на своем шабаше? Вот и будут обсуждать. Это невесело, говорит Александр. Нет, обсуждать будут много всего. Но еще раз, Александр, здесь проблема возникает в следующем, что вроде бы, как это, не хочется дать России победить на поле боя, не хочется, чтобы Украина пала. Понятно, что все это риторика. Накачка аудитории происходит, что если Украина падет, следующий будем мы. Путин много раз говорил, что не собираемся мы на танках идти никуда до Ла-Манша, но у европейцев вот эта пугалка срабатывает, что вот надо русских остановить, иначе они пойдут захватывать одну страну за другой. И, в общем, не слышишь, что говорят в России. Но это не срабатывает. Тогда что? Не дать Украине пасть и ввести какой-то легион туда. Ну, ввести туда такой контингент. Но ввести туда такой контингент, чтобы не зацепило. Потому что, а кто даст гарантии, что не зацепит? Кто даст гарантии? Что если сейчас Зеленский скажет, помогите, нужна помощь на фронте. Ну, французы пришли. Уже сейчас прилетает по местам дислокации наемников. И во Францию, в Польшу, в другие страны идут гробы с этими наемниками. А здесь, если будет какой-то официальный контингент, как это будет выглядеть тогда? Втягивание страны НАТО? Значит, полномасштабный конфликт никому не нужен. Это как с касками. Красные линии наши пересекают, делают как хотят. Александр, каски – это не живые люди. Каски для украинцев. На Западе говорят, хорошо, что умирают за нас украинцы. Они делают за нас всю работу. От нас только каски, бронежилеты, оружие, деньги. И то оружие мало, денег тоже мало. И люди заканчиваются на Украине. Значит, следующий этап какой? Наемники в таких количествах, в таким числом не идут. Значит, что? Своих посылать страшно, потому что это серьезные политические риски. И втягивание в конфликт большого числа стран напрямую в противостояние с Россией. А там ядерное оружие. Вот и смотрите. Давайте к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, Bloomberg написал, очень любопытная, кстати, тема. Все-таки возвращение релокантов способствует укреплению экономики России. Люди, покинувшие Россию в 2022 году, возвращаются на родину. Что здесь интересного? По оценкам Bloomberg Economist, Economics обратная миграция, вероятно, добавила от 1,5 до 1,3 к 3,6% годового экономического роста России. При этом вернувшиеся сотрудники составляют только 0,3% от общего числа занятых, что мало способствует снижению дефицита на рынке труда. Агентство пишет, что многие решают покончить с самоизгнанием, столкнувшись с отказами при продлении вида на жительство, трудностями с работой, переводом денег за границу, а также с ограниченным числом мест, где их по-прежнему принимают. Петр Арефьев с нами, он доцент Департамента экономической теории и финансового университета при правительстве. Петр Владимирович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на чем основаны все-таки данные Bloomberg по поводу возвращающихся релокантов и того объема ВВП, который они могут добавить?
Ну, здесь исходит из того, что все-таки уезжают люди с образованием. Редко какие страны принимают неквалифицированную рабочую силу. Там требуется определенный уровень квалификации. Значит, это люди востребованных профессий, значит, это те люди, которые действительно, ну вот, создают большую добавленную стоимость и принимают, опять-таки, занимаются субквалифицированные рабочие места, ну и, соответственно, больше вклад вносят в экономический рост страны, нежели, соответственно, люди без образования.
То есть имеется в виду, вот что эти люди не нашли применение своим навыкам за границей, потому что, ну, там, условно, я думаю, что вы читали эти заметки про консультантов по питанию, про каких-то коучей, которые там не нашли себе применение, они возвращаются, и здесь спрос будет. В любом случае они копеечку здесь свою заработают.
Ну, они зарабатывают и свою копеечку, и создают, значит, довольную стоимость в стране. Там действительно жесткая конкуренция, и еще они, получается, там не резиденты.
Да.
Поэтому люди с меньшей квалификацией, но будучи резидентами, будучи погруженными в среду той страны, в которую они приехали, они их отодвигают. У них больше шансов. Видите, у нас как-то... есть иллюзия, что вот мир открыт, что вот вас везде ждут, вы приезжаете там и все прекрасно. Ну нет, нет такого и никогда не было. Вот даже это вот же... Агата Кристи, там его, значит, этот детектив Пуаро, он уже бельгиец,
да.
И поэтому ему везде все это в плане роста там карьерного перекрыто, там в полиции, еще где-либо. Он работает, честно говоря, детективом, это так всегда было. Это, история, в принципе, сейчас не меняется.
Петр Владимирович,
артисты наши, которые уехали, которые, значит, никому там оказались не нужны, собирают, значит, сейчас небольшие вот эти вот аудитории, концерты. Значит, с эмигрантами, которые, кстати, здесь уже точно не нужны, потому что, ну, их место заняли, да, есть кому развлекать народ.
Но...
А в плане квалифицированных программистов, математиков, они, конечно, всегда будут востребованы.
Петр Владимирович, ну интересно...
Они возвращаются в нашу страну, это неплохо.
Да, да, но здесь интересен другой момент. Когда релоканты поехали там через Верхний Ларс и через другие пропускные пункты, на Западе писали, что вот утечка мозгов из Российской Федерации происходит, серьезный ущерб, там считали от 300 тысяч там, до 500 тысяч человек и так далее. Это были западные оценки. Но интересен момент. Экономика всегда на Западе была и остается довольно серьезным там видом оружия для того, чтобы наносить ущерб своему оппоненту, противнику. Почему, с вашей точки зрения, релокантов не удалось там, соответственно, остановить, может быть, или создать им какие-то условия, как то, например, было с людьми из других стран, когда они бежали из зон боевых действий, условно, с сирийцами, еще с кем-то? Ведь, по сути, послабления в отношении этих людей всегда присутствовали в странах. А в отношении российских релокантов этого не было. Турки стали усугублять свое законодательство, не говоря про то, что в СНГ вообще не задумывались туда никогда, там из Сирии, из Афганистана не бежали. Почему так случилось с релокантами?
Наверное, это политика русофобии, которая проводится вот сейчас целенаправленно, потому что никаких народностей так не дают, в общем-то, поливать грязью, как русских, просто по цвету паспорта. Эти санкции накладывают просто по цвету паспорта. Вы посмотрите, некоторые наши экономисты, ведущие экономисты, ну, вот, вроде Гуреева, перебравшись в страны, значит, западного лагеря для того, чтобы как-то трудоустроиться, чтобы доказать свою, значит, лояльность, они не просто пошли на прямое предательство, они еще и санкции стали против того народа
разрабатывать, да,
который им позволил, в общем-то, и подняться, и карьеру сделать. Гуреев был ректором в России.
Да, а сейчас он агент.
Просто как не просто предатель, а человек, который, ну, эти санкции, это же оружие фактически, направил свое оружие против своего же народа.
Угу. Понятно.
Не просто как бы там поливает родину свою грязью, он еще и просто ее пытается уничтожить на сегодняшний день.
Спасибо большое, Петр Владимирович. Я вас благодарю. Петр Арефьев был с нами. Он доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве. Гуреев, напомню, он иноагент. 7373948, телефон прямого эфира. Что здесь еще любопытного из этой заметки? По информации издания, поток релокантов замедлился, если не обратился вспять. Негодует экономист. Блумберг, прошу прощения. По словам главы одной из московских фирм по переезду, в Россию вернулись примерно 40-45% тех, кто уехал в 2022 году. По информации Росстата, в 2022 году Россию покинули 668 400 человек. В конце 2023 года «Известия» писали, что порядка 40% релокантов, которые уехали в 2022 году, вернулись в Россию. Ну, то есть история, опять же, все расставила по своим местам. Готовы вас выслушать ваши соображения на этот счет. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть если вы обращали внимание на то, как писали люди, которые уехали в Грузию, уехали в Армению, не говорю уже про тех, кто уехал в Израиль, потому что не может жить в стране, которая воюет с соседом, поэтому уехали в Израиль, не будем про это говорить. Вот, уехали в СНГ и столкнулись с тем, что, оказывается, Москва, или там, Москва – это уникальный город. Российская Федерация, по сути, уникальная страна. Потому что если эти люди могли здесь, в Москве, зарабатывать там консультантами по питанию, коучерами, программистами разного уровня, то, оказывается, такого объема услуг, которые они хотели предоставить, в других странах не требовалось. И Ереван оказался не Москвой, и Тбилиси оказался тоже далеко не Москвой, не Питером, не Казанью. Ну, посмотрели мир, и теперь стали возвращаться. И более того, эти люди добавляют в проценты внутреннего валового продукта, по оценкам иностранных аналитиков, до 1,5%, кстати. А при первой возможности убегут опять, говорит Ника. Да вот не знаю, Ник, убегут или не убегут. А, понимаете, здесь даже вот злорадствовать не надо, вот честно. Когда-то пытались, а давайте тогда не пущать, а пусть знают. Ну, мало ли, люди ошибаются. Главное, чтобы не донатили ВСУ. Потому что если возвращаются люди, которые по своим убеждениям у мамы забирали пенсию, из этой пенсии 80% отдавали в ВСУ, ну, это, конечно, статья Уголовного кодекса. А вот просто люди, ну, вот уехали, вот они думали, ну, начитались какой-нибудь запрещенной медузы или какая-нибудь там нежелательная организация, иноагент и так далее. Ну, еще чего-то. Ну, вот и все оказалось. А здесь, оказывается, деньги... А здесь оказывается жилье, а здесь оказывается экономика. Представляете, сколько открытий у людей? Здравствуйте, слушаю вас, Костя. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да, Костя.
Смотрите, значит, есть один товарищ, релокант, значит, уехал он, ну как, там фирма организовала переезд, угу. И причем не в какой-нибудь там Ереван, а в нормальную Малайзию.
Ого, ничего вот, себе.
Да. Так. Да-да-да. Зарплату хорошую поставили по местным меркам, то есть он там получал, ну... Около $2000. Угу. Вот, зарплата у него была, айтишник. Год он там прожил, на год контракт заключали, потом предложили продлить. Вернулся, потому
почему?
Что там на $2000 жить невозможно, жена там работать не может, ребенок только в частную школу, потому что, ну, сами понимаете, он там никто.
Ну да.
Вот, то есть, по сути, он все свои накопления там оставил, вернулся опять сюда же на ту же позицию, в ту же компанию, и как бы глазки потупливает, и больше ехать никуда не хочет.
Больше ехать никуда не хочет. Но видите, история здесь даже не только с деньгами связана. Вот, то есть история с релокантами, она действительно очень интересная. Еще раз, не хочу вообще, и призываю вас не злорадствовать, правда. Потому что эти люди уезжали и убеждали оттуда... что мы с вами совершаем ошибку, оставаясь здесь, но при этом люди, оставшиеся здесь, оказывается, показывают более стабильную хотя бы организацию собственной психики, что важно. Ну и поэтому злорадствовать не нужно. Нужно изучить, что это было. То есть в базе своей люди какие-то там... Ну вот хорошо бы уехать за границу. Вот. Какой-то повод возник у людей уехать за границу. И с чем они там столкнулись? Что оказывается, не все дело прямо вот в деньгах. Потому что история с паспортом, история со здравоохранением, с обучением детей, с языком, с культурой, с социумом, культурным кодом, в конце концов. Вот это все многие-многие составляющие единой, многие-многие составляющие жизни. И это оказалось выкинуть невозможно. Потому что, ну да, зарабатывали они там какие-то деньги, зарабатывали. Но, видите, где обучать детей? Вдали от родных. Корни-то тянут назад. Вот. А у кого-то объективно деньги просто закончились, и невозможно было. Накопления у людей закончились. И люди стали возвращаться. А новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Альбина пишет, это 1,5% ничтожно малая доля. Непонятно, как докладчики вычислили эту цифру. Все это вилами по воде. Но 1,5% к ВВП – это немало. это точно немало. Тут градация от 0,3 до 1,5%. К 3,6 уже имеющегося роста ВВП. Плюс, с чего взяли, просто проанализировали, какие специалисты уезжали за границу из России, какие специалисты, кто из них возвращаются в Российскую Федерацию, и на теоретической основе сделали выводы, что эти люди, найдя здесь работу, производя там продукт с высокой добавленной стоимостью или там со средней добавленной стоимостью, будут обеспечивать, соответственно, рост внутреннего валового продукта. Почему же не надо злорадствовать? С удовольствием. Ну, Сергей, ну позлорадствуйте. Здесь же, понимаете, важно просто еще самим внутри. То есть есть люди, которые сомневались, которые говорят, а я бы уехал, а вот я не уехал, но мне все равно плохо, мне все равно тяжело. По факту, если сравнить, оказывается, что внутри Российской Федерации потенциал для заработка, для развития, для там, воспитания, рождения детей и так далее, потенциал высокий. И, естественно, людям тяжело, когда они уезжают. Не надо путать туризм и иммиграцию. Люди уезжали, думали, сейчас вольница такая, точно такая же будет, просто вот там президент другой, страна другая, еще что-то. А оказывается, все не так. Оказывается, все гораздо сложнее. Что здесь еще? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Ловите, Артем, пожалуйста. Иноагенты априори неправду говорят всегда, говорит Александр. Ну, не всегда, но говорят. Я всех иноагентов просто не читаю, их слишком много. И очень там вот тоже то, что пишут, мне не нравится. Вот честно, что читать. А если вы говорите про всякие иноагентские СМИ, конечно, неправду. Ну, правда. Вот на кого работают эти люди? Вот из этого исходите. Правду они пишут или неправду, или кривду? Собираться они будут для чего? Так, еще. Если так наивно взяли и начитались, почему им с 18 лет можно выбирать президента, говорит Константин. А как это связано между собой? Я не очень понимаю. Просто эти люди подверглись влиянию или были убежденными такими. И думали, что если они здесь, в Москве, такие убежденные, то, соответственно, они за границу приедут тоже такие убежденные и будут хлеб с маслом есть. А оказалось, все гораздо сложнее. Теперь вынужден возвращаться на родину, потому что здесь будет хлеб с маслом. Вот вся история, очень просто.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Организация Объединенных Наций оценила траты на восстановление сектора Газа в 30-40 миллиардов долларов. Такую оценку привела глава регионального бюро программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари. Он подчеркнул, что масштаб разрушений в Газе огромен и беспрецедентен. Мировое сообщество никогда не имело дела с таким масштабом со времен Второй мировой. Война в секторе Газа между Израилем и Хамасом продолжается с 7 октября 2023 года. Палестинская сторона оценивает число жертв более чем в 34 тысячи человек. В конце апреля во время переговоров Хамасу предложили 40-дневный режим прекращения огня и обмен заложниками. Стороны конфликта несколько месяцев не могут согласовать перемирие. Сергей Балмасов с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт РСМД, сейчас будет с нами на связи, я надеюсь. Вопрос, будут ли, конечно, восстанавливать, потому что сейчас еще планируется операция в Рафахе. Израиль призывает мирных жителей оттуда уйти. Вопрос, куда они будут оттуда уходить? Потому что там, по информации Израиля, находятся боевики Хамаса, они пытаются этих боевиков взять, но призывают мирных жителей уходить. То есть разрушения еще будут. А вот куда идти? Идти уже некуда. Сергей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а будут ли в теории восстанавливать сектор Газа? Потому что, ну вот для кого эти оценки даны?
Ну, дело в том, что здесь еще операция не закончилась, да, это первое.
Да.
А второе, конечно, традиционно уже это как бы не первая, да, там, израильская операция в секторе, но, конечно, таких масштабов практически не было, да, еще, как говорится. Но желающих-то найдется, да, здесь пропиариться на общепалестинском деле, это, скажем так, там будет много, да, начиная с Саудовской Аравии, Эмиратов, Катаром, да, и заканчивая Алжиром, да, кто, в общем-то, пытается здесь свою значимость, да, на этой Палестине, арабской теме и мусульманской в целом показать, да. Просто мы еще не знаем, в общем-то, что в итоге будет, потому что задумка Израиля, ну, мы все видим, да, это снести под основание, что называется.
И закатать в асфальт.
Закопать в асфальт и убрать враждебную им, так сказать, почву, да, оттуда. Вот. А куда убрать? Ну, в общем-то, было уже немало различных сценариев, начиная с Египта и кончая Суданом и различными африканскими странами, да, там, в том числе и тропическими. В общем, как бы вот так, да, просто штука в чем, что, в общем-то, все, как говорится, варианты, они не имеют серьезного значения без полной зачистки, да, газа. Вот. А вот мы видим, что, скажем так, палестинцы воспользовались и вот этим вот перемирием, да, которое называли там некоторые рамадановским, там, так далее, да, в общем-то, чтобы проникнуть вновь далее по сектору, да, в том числе от Рафаха, да. Поэтому здесь, в общем-то, пока они его не зачистили, израильтяне, да, говорить о дальнейшей судьбе, как бы, в общем-то, здесь довольно сложно. Хотя и зачистка-то у них идет со скрипом, да, учитывая то, что, как они жалуются сами, давит мировое сообщество и особенно выкручивают руки американцы, да, которые, в общем-то, которым важно сохранить лицо и важно сохранить, в общем-то, свои отношения с арабо-мусульманским миром, потому как Израиль-то он один, и он требует содержания, да, как вот такая, что называется, дорогостоящая женщина, да, а, скажем, деньги-то американцы, в том числе их военпром и некоторые энергетические компании получают, в общем-то, в арабо-мусульманских странах, да.
Ну, конечно.
Так
конечно.
Что здесь много «но».
Сергей Станиславович, ну, интересный момент. Американцы, вы говорите, хотят сохранить лицо. А сохранить что? Ведь арабы сейчас не так, чтобы жестко выступают с требованием прекратить геноцид людей в секторе Газа. Ну, как бы, ну, вот есть беженцы, да, но принимать при этом, вот в... они говорят, из Рафаха надо уходить. А куда уходить? Ни Египет, ни Иордания их не готовы принимать.
Ну, видите ли, в чем дело? Здесь штука в чем, что Израиль на самом деле глубоко плевать, куда они там уйдут, да?
Вот. А нет, про американцев в данном случае, да, речь идет.
А американцев в данном случае, обратите внимание на события последних дней, да, и мощные вот эти студенческие выступления, да, в общем-то, по всем штатам практически, да? Вот, эта штука довольно серьезная, в общем-то, для Соединенных Штатов. Там давно такого не наблюдалось, некоторые там параллели с 68-м годом проводят, да. Просто штука в чем, что это начинает на внутренней политике сказываться. Ну, сегодня ты полицейскими дубинками там отравнял, да, их. Ну, а, в общем-то, завтра как бы может и не получиться, да, если, в общем-то, различные трамписты и прочие, прочие там поднимутся ко всему этому, да, вот. Поэтому здесь штатам откровенно показывают, да, тут вопрос кто. Некоторые, в общем-то,
то есть они чувствительные, я имею в виду, чувствительны к этому общественному мнению. Если они не чувствительны к Организации Объединенных Наций, то при чем тут, ну, студента, ну, скрутили там какого-то профессора?
Ну, здесь не какой-то профессор, и здесь не кучка студентов. Просто штука в чем, что выборы на носу, да, и, в общем-то, здесь получить еще, в общем-то, сплоченные... более сплоченные студенческие выступления, которые еще точно непонятно кем проплачены, хотя, в общем-то, там некоторые фигуры и американских крупных финансистов называют, и некоторых арабских лоббистов, да, из арабских стран. Но здесь серьезный элемент уязвимости именно перед выборами. Конечно, там могут и нацгвардию пытаться поднять, там, и, ну, просто это вот такой сценарий, да, которые даже сейчас в фильмах в американских уже начинают описывать, что вплоть до опасений относительно гражданской войны, да. Это может быть и громко, да, но накал, в общем-то, в американском обществе становится силен, да. Тут еще вдобавок это добавляется, еще внешняя повесточка, да. Вот. Здесь все через выборы необходимо расследовать, ну, рассматривать, которые уже не так и далеко и будут. В общем-то, здесь серьезная головная боль возникает для того же Байдена и, самое главное, тех, кто за ним стоит.
Но есть ощущение, что... я понимаю, о чем вы говорите, но есть ощущение, Сергей Станиславович, что, в общем, израильтяне, понимая, что американцы все подвязывают под свои выборы, но при этом не очень понятно, чего от них ожидать, а Нетаньяху уйти не может, потому что если он уходит, там уголовное дело и так далее. И вот он в итоге раскачивает всю ситуацию на всю катушку, потому что, ну, если нет серьезных помощников, но при этом многие выступают против, значит, тогда нужно додавливать до конца, а там хоть трава не расти.
Дело в том, что Нетаньяху-то уже он появился не вчера, да, на политическом небосводе, в общем-то, Израиля, да, и он еще много лет назад выступал таким ястребом, ну, это достаточно вот даже события 15-12-летней давности, там, посмотреть его заявление, как он там грозился, ну, в общем-то, всех закатать, как мы уже говорили,
асфальт,
в начале,
да.
Асфальт, да, а в итоге получается, что, как бы, это Израиль, там, периодически по нему бьют и довольно болезненно, да, вот, собственно, с одной стороны, ему деваться-то некуда перед собственной израильской улицей, а с другой стороны, ну, человек не может, в общем-то, игнорировать Штаты, потому как без... Если их действительно сильно разозлить, да, мало того, что ты лишишься помощи, от которой Израиль очень сильно зависит, там говорят многие, израильское чудо, а чудо это во многом благодаря американским деньгам, очень сильно, да, это все, ну, вот. И так что, а если еще вдобавок Соединенные Штаты захотят, чтобы отмыть испорченное свое нижнее белье, да, сдать того же Нетаньяху, да, и его окружение, ну, в общем-то, будет и вовсе не весело. Они это могут сделать. Ну, это же в истории было, что для что Штаты, в общем-то, для них союзник. Сегодня они за Южный Вьетнам борются, да, завтра они его коммунистам дают, лишь бы не было войны, да, в определенный период. Вот, поэтому здесь сложная ситуация-то. И Израиль находится, и Нетаньяху, да и сами Штаты, в общем-то, это вот такая вот связь в опостылевшем браке, который разорвать нельзя, да, потому что, в общем-то, стороны лишатся там, как говорится, серьезного имущества, да.
То есть пока ситуация повисает в воздухе.
Ну, Штаты хотят, видите, в чем дело. Они тут вот активно пытались прогнуть Израиль чем? Израиль и Хамас тот же, да. Хамасовцев вы отдайте заложников, а Израиль выпустит заключенных, да, и в Рафахе операцию, чтобы не было, да. Но это, на самом деле, это поражение Израиля было бы, да. Там, как всем прекрасно помним, чего хотел Израиль, да, полного уничтожения Хамас.
Понятно.
Тут получается, что, в общем-то, ему откровенно выкручивают руки, и давление Штатов становится все больше и больше и больше, да. Хотя, конечно, в общем-то, они могут в случае необходимости сделать вид, да, что ну вот-вот, ну, не получилось, что вот сорвалась собака с цепи, как некоторые называют, да, в общем-то, самых правых израильских политиков, да. Вот. Но на самом деле арабов и вообще арабо-мусульманский мир здесь не обмануть, да. Но на самом деле мы видим такие серьезные, как бы, признаки недовольства. Конечно, это для некоторых, кто может быть, это, ну, это смешновато, да, когда там Эрдоган развивает торговые связи театрально и демонстративно, да, но, в общем-то, ситуация так вот накаляется. Это рикошетом бьет по, я говорю, по Штатам, потому что это все как бы взаимосвязано. Говорят, Израиль, мы говорим, Израиль подразумевают в арабо-мусульманском мире Соединенные Штаты, да?
Понятно. Спасибо большое, Сергей Станиславович. Я вас благодарю. Сергей Балмасов был с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского Совета по международным делам.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы с вами продолжаем. Очередная страница в истории с покаянием российских творческих деятелей, различных блогеров. После той самой голой вечеринки Анастасия Ивлеева дала очередное интервью. Значит, говорит, возвращает к этой теме, говорит, вечеринка, это мероприятие, которое прошло не в то время, не в том месте. Так, дальше решила уйти в режим тишины, чтобы как минимум поправить свое ментальное состояние. Тут она еще про Донбасс говорит, про то, что ездила в Донбасс, но не афишировала это. Давала интервью она в каналу Лука Ябков. И призналась, что столкнулась с тотальным враньем в телеграм-каналах, что еще про отношения с другими присутствующими на мероприятии говорила. Говорит, я зла ни на кого не держу, всем мир и так далее. Алена Август с нами, она политконсультант. Алена Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с чем все-таки связана вот эта история с постоянным покаянием представителей, там, как правильно назвать, творческой тусовки, наверное, блогеров, потому что людей на этой вечеринке объективно было много, но все камни достались Ивлеевой. Вот она ходит, извиняется, 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 а ее, видимо, все не прощают, не прощают. Кому нужны эти извинения?
Ну, в первую очередь, это нужно самой Ивлеевой, потому что это хоть какая-то попытка вернуть предыдущие финансовые возможности по зарабатыванию. Понятно же, что все заработки, большей частью, это посты и какие-то рекламные коллаборации. Почему не прощают именно ее? Ну, вообще-то она организатор этого безобразия. Поэтому, конечно, к ней вопросов больше, чем к просто участникам, которые ошиблись дверью. Она-то эту дверь открывала, а не просто в нее зашла. Ну и думаю, что вот эти вот такие достаточно уже постоянные, даже поднадоевшие попытки извиниться, это...
Ну это про что? Вот с точки зрения как бы имиджа, наверное, или текущего времени. Вот это вот про что? Ой, извините, был неправ, но просто здесь же есть обратная сторона. Я думаю, что вы тоже об этом думали. Эта история, вот там я ездила в Донбасс или еще что-то, но Донбасс не прачечная.
Ну это конечно, и это вообще достаточно уже широкое идет обсуждение того, что съездить... на исторические территории съездить за ленточку и что-то там сделать, привезти, это не значит полностью обелить свою репутацию. Так оно не работает. И люди помнят очень долго все твои ошибки, особенно вот такие, скажем, стратегические. Это не просто, что ты как-то не очень прилично оделась на приличное мероприятие. Это действительно такая, скажем, фронда в период военного времени, когда важно выбрать сторону и вообще важно понимать каждый свой шаг, что ты этим демонстрируешь, что ты делаешь и что ты проявляешь. Но... А наши звезды, так называемые, к сожалению, ну вообще не всегда включают голову по этому поводу. И сейчас тоже. И вот эти вот частые извинения, это все попытка ну, найти ну, какой-то подход, чтобы люди тебя простили.
Ну что, что я вот уже все сделала, а что же вам еще нужно? Ну, может быть, это про непонимание времени? Ну, то есть вопрос, есть ли у нас, в принципе, институт репутации? Ведь, по сути, это было как? Помните, что? Ну, никто же не запрещал, поэтому мы провели. А вроде бы чувствовать время надо. Они научились чувствовать время. Все равно кто-то подсказать постоянно должен. Подсказывать должен.
У нас институт репутации пока еще, скажем так, в зачаточном состоянии. О нем очень много говорят, и говорят давно, и говорят задолго до СВО. Но именно вот СВО стало таким, скажем, водоразделом, когда некоторые ситуации воспринимаются обостренно и очень чувствительно. И я думаю, что это на самом деле правильно, кого-то это все-таки научит включать голову до, а не после. Потому что любые извинения, это еще раз напоминание об этой дурацкой и совершенно, ну, там, несвоевременной ситуации. Поэтому именно сейчас, наверное, институт репутации будет складываться как-то четче и ярче. И не зря эта ситуация до сих пор многими вспоминается. Наверное, это даже хорошо, что она никак не забудется, знаете, ну, как ссадина, ссаднит и ссаднит. И на нее все время ссылаются. Потому что это действительно был яркий момент, когда подхватили и СМИ, и блогеры, и когда люди как-то тоже отреагировали. Видимо, это было слишком несвоевременно.
Но
и вот Алена Борисовна... за счет таких ситуаций будет складываться понимание, что такое репутация в нашем русском мире, в нашей ситуации именно сейчас.
Но смотрите, здесь просто вопрос возникает в следующем. А ведь этот институт репутации кто-то должен формировать, или сами представители вот этой творческой интеллигенции должны как бы в лучше нос по ветру держать? И опять же возникает, знаете, какая ситуация, что ну вот она сходила, но вот извинилась. Раз сходила, два сходила, а другие как бы, ну вот, исчезли на некоторое время, а потом опять всплыли. Но, ну потому что вот там условно жертвой на заклане ее отправили. Тоже странная, двоякая история.
Она не единственная тут и не на заклане. Это за счет того, что вот те, у кого ярче была проявлена какая-то такая пиар-история, я сейчас больше и на виду. А как они хотели? Каждому человеку, когда мы начинаем строить его какую-то пиар-компанию, мы говорим, вы понимаете, что как только вы над уровнем моря поднялись, на вас больше взглядов, к вам больше претензий. Это нормально. И за каждый свой шаг вы будете расплачиваться гораздо дороже. Каждый подъем будет обходиться дороже, и каждое падение будет всеми рассмотрено, обсуждено в тысячу раз больше, чем у всех других. Это расплата за популярность. Поэтому, когда строить свою репутацию, нужно об этом думать в самом начале.
Понятно. Спасибо большое, Алена Борисовна. Вас благодарю. Алена Август была с нами. Она политконсультант. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, в целом, давайте с вами про институт репутации поговорим, потому что дело действительно очень интересно. Без относительно конкретно человека, послужного какого-то списка и так далее. То есть история с голой вечеринкой стала действительно вот какой-то точкой бифуркации. И вот она ходит, извиняется. Вот уже в Донбасс ездила. И вот еще что-то про Донбасс сказала. И запрещенные соцсети свои какие-то там удалила посты. Потому что в каких-то постах пару лет назад что-то такое было про СВО написано и так далее. Вот. То есть понятно, что все эти публичное покаяние, оно, возможно, конечно же, связано с там, необходимостью, возможностью поиска новых способов зарабатывания денег. Это очевидно, потому что человек зарабатывал публичностью. А, соответственно, когда человек провинился, его наказали тем, что отлучили от этой публичности. Вот. Но вопрос, как формируется институт репутации? То есть здесь же важно, чтобы это, понимаете, чтобы это не было, ну, как бы трудные времена вскрывают, когда человек фальшивит, а когда он абсолютно искренен. Есть абсолютно искренний в своей наивности. То есть, ну, а я не знала, а мне не сказали, знаете, как в школе, а мне не сказали, что так нельзя, а мне не сказали, что голую вечеринку не надо проводить. Вот, ну, вот остальные же были, а что же меня-то крайним сделали? Ну, вот как-то так. Но в целом, он же действительно формируется, этот институт репутации. Вопрос как? Что этому способствует? 7373948, телефон прямого эфира. А, вряд ли такая вечеринка была бы уместна в другое время для нормального человека. Падение есть падение, говорит Юлия. А мои соседи 1 мая на дачах в плавках, купальниках под похабную музыку, шашлыки пьянствовали. И что? 122-й. Ну вот, и что? Следовательно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Давайте про институт репутации. Да.
Я считаю, что это, может, было у нее там пиар-компания, все понятно. Но сейчас она хочет вернуться ту жизнь, в которой она сладко жила, понимаете?
То, что она хочет, это понятно. Я говорю про то, смотрите, вот ждут ли, в принципе, от представителей творческой, там, ну, это не интеллигенция, не знаю, творческой тусовки, каких-то, не знаю, извинений, исправлений, покаяний и так далее? Или вообще это уже мимо?
Я считаю, что это мимо. Знаете, почему мимо? Потому что то, что совершено, совершено, как говорят, там уже не сломать это, понимаете, да? То, что она сделала, уже тут как бы поправите, как нельзя. Ну, вы сами понимаете, там это было...
Через время. Я понимаю, спасибо большое. Через время можно будет, наверное. Когда времена будут другие, уляжется пыль, да? Там на одно время можно уйти на дно, потом появиться и так далее. Вот. Но это же, наверное, так работает. Мое глубокое убеждение, вот правда, что есть другие люди, которые уехали из Российской Федерации, которые сначала учили, находясь внутри Российской Федерации, стыдиться Российской Федерации, теперь они уехали из-за границы, призывают всех стыдиться Российской Федерации. Вот уляжется пыль, они же попытаются вернуться. Ну, то есть там вообще не про институт репутации. Но история с Ивлеевой, история с этими людьми, она заставляет опять анализировать, а что есть эта репутация. Ей же надо дорожить, ей же надо как-то, ну, как это называется, держать нос по ветру, понимать, куда он, и более того, внутри иметь, наверное, какие-то рэперные точки, чтобы понять, а, отсюда идем, туда не идем, здесь не светимся, там еще что-то не делаем. Ну, потому что не нужно, скажем так, там не нужно раздражать, не нужно бередить, еще что-то. А через время, через расстояние еще. Если репутация приносит доход, то отрицательно не мешает, все просто, говорит Александр. Вы понимаете, Александр, не все сводится вот к этой... Понимаете, история с тем, что вот эти провинившиеся люди тут же едут в Донбасс, это ровно вот этот вот формальный подход. А что? Я сходил в клуб, голым сфотографировался, плохо. А теперь что я сделаю? А я поеду в Донбасс, сфоткаюсь там на фоне там разрушенного дома, и будет все хорошо. Но не будет, потому что Донбасс — это не прачечная. Здесь вопрос, как отстраивается эта репутация. Новости продолжим.